В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе церковный скандал с международным оттенком. РПЦ забыла о Цхум Абхазете в титулатуре грузинского патриарха. Возможен ли ввод белорусских войск в Украину? Украинский политолог полагает, что это лишь вопрос времени. Должна ли Грузия быть гостеприимной в отношении покидающих Россию граждан? Ищут останки Келешбея Чачба, находят пушки. О раскопках в Сухумской крепости в рубрике «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй. Это первый за 25 лет визит спикера Палаты представителей США на Тайвань. Незадолго до посадки самолета китайские СМИ распространили сообщение о том, что китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив. Китайский МИД, между тем, заявил, что Пекин расценивает визит как подрыв своего суверенитета и пригрозил Вашингтону серьезными последствиями. Накануне прибытия американской делегации начались китайские военные учения рядом с Тайванем. Американская делегация во главе с Пелоси на одну ночь забронировала 48 номеров в отеле «Гранд Таят» в Тайбэе, сообщил местный телеканал «Санли» со ссылкой на собственные источники. По его данным, в отеле и на прилегающей к нему территории усилены меры безопасности. Ожидается, что Нэнси Пелоси пробудет на Тайване до 5 вечера по местному времени завтрашнего дня. За время визита она проведет пресс-конференцию в отеле, встретится с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и представителями местных политических партий. Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают против угроз Китая силой присоединить остров. Председатель КНР Си Цзиньпинь предостерег президента США Джо Байдена от игры с огнем. Ранее СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей США может посетить Тайвань вопреки предостережениям Белого дома. Уже после прибытия на остров Нэнси Пелоси написала в Твиттере, цитата, «Визит нашей делегации на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наши обсуждения с руководством Тайваня подтверждают поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», написала Пелоси в Твиттере. В Кабуле за прошедшие выходные ударом из беспилотника был убит Айман Аз-Завахири, возглавивший террористическую сеть Аль-Каида после убийства ее основателя Усамы бен Ладена. Согласно данным американской разведки, Аз-Завахири был главным организатором террористических атак 11 сентября 2001 года, крупнейшей террористической атаки на территории США, в результате которой погибло почти 3000 человек. Президент США Джо Байден, обращаясь к гражданам, сообщил, что местонахождение Аз-Завахири было установлено некоторое время назад американской разведкой. Он отдал приказ нанести ракетный удар по дому в Кабуле, где находился Завахири после нескольких совещаний с руководителями разведслужб. Удар был нанесен двумя ракетами. Никто из членов семьи Завахири и людей, живущих поблизости, как утверждается, не пострадал. По словам Байдена, эта операция продемонстрировала решимость США преследовать террористов, где бы они ни скрывались.
Правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет. Неважно, сколько времени это займет, неважно, где вы скрываетесь, если вы угрожаете американцам, Соединенные Штаты доберутся до вас и ликвидируют.
Байден подчеркнул, что этот успех подтверждает верность его стратегии, в рамках которой Соединенные Штаты вывели прошлой осенью свой контингент из Афганистана, сохранив возможность проведения эффективных антитеррористических операций на территории этой страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Если США признают Россию страной-спонсором терроризма, это может привести к разрыву дипотношений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомним, Сенат Конгресса США в конце июля принял резолюцию с призывом признать Россию спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели к гибели, цитата, «бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин», конец цитаты. Аналогичная резолюция внесена на рассмотрение Конгресса Нижней палаты американского парламента. Однако конгрессмены и сенаторы которые не могут принять это решение самостоятельно, его должны вынести Госдепартамент. С просьбой признать Россию страной спонсором терроризма к обеим палатам Конгресса США обратилась Верховная Рада Украины. Глава офиса президента Андрей Ермак говорил в интервью в июле, что администрация Зеленского видит это одной из своих главных внешнеполитических целей. В американском списке стран-спонсоров терроризма 4 страны – Сирия, Иран, Куба и Северная Корея. Внесение в список означает практически полное прекращение дипломатического общения между странами и введение жестких санкций. В ночь на 2 августа на странице замглавы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева в соцсети ВКонтакте появилась запись, в которой Казахстан называется искусственным государством. Утверждается, что Северная и Южная Осетия, Абхазия и нынешняя территория Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией. Через 10 минут этот пост удалили. Позже помощник Медведева заявил, что страницу бывшего президента взломали. Внимание на запись на странице Дмитрия Медведева с ВКонтакте обратила Ксения Собчак, опубликовавшая скриншоты этого сообщения. Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией, запретил его. Решение было вынесено сегодня по просьбе Генеральной прокуратуры. Заседание проходило в закрытом режиме. Мотивы остаются неизвестными. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, отмечает государственное агентство ТАСС. В ответ в своем заявлении «Азов» обвинил Россию в убийстве военнопленных в Еленовке и призвал США и другие страны признать Россию террористическим государством. После вторжения России в Украину как минимум 44 россиянина стали фигурантами уголовных дел о вандализме за антивоенный протест. Четверть из них обвиняются в порче агитационных материалов с буквой «Z». Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Скандал в грузинской православной церкви с международным оттенком. Письмо с соболезнованиями от имени московского патриарха Кирилла в связи с кончиной одного из членов священного синода ГПЦ многие в Тбилиси расценили как подчеркнутый отказ русской православной церкви признавать Абхазию как каноническую территорию грузинской церкви. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Соболезнования как часть гибридной войны. Именно так многие в Грузии восприняли письмо патриарха Московского и всея Руси главе Грузинской Православной Церкви в связи с гибелью в автомобильной аварии епископа Самтавийского и Каспского Дамиана. В своем обращении к предстоятелю ГПЦ патриарх Кирилл исключил из титула Ильи II его церковную власть на территории Абхазии. В письме, опубликованном на официальном сайте Московского патриархата, в частности, говорится:
«Его святейшеству и блаженству, святейшему и блаженнейшему Илии II, архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому, католикосу-патриарху всея Грузии, ваше святейшество и блаженство, возлюбленный собрат и сослужитель у престола Божия, примите мои соболезнования в связи с трагической кончиной преосвященного епископа Самтавийского и Каспского Дамиана. Спаситель Иисус Христос, воскресение и жизнь, да упокоит душу новопреставленного архипастыря в своих вечных обителях, простив ему всякое прегрешение, вольное и невольное. С братской любовью, о Господи, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси».
В Грузии обратили внимание на то, что, обращаясь к Илье II, Кирилл не упомянул именно ту часть титула, которая касается митрополита Пицунского и Цхума Абхазского. Многие усмотрели в этом политическую составляющую. Так, политолог Бату Кутеля видит в этом часть гибридной войны, которую Москва ведет против соседей, в частности, против Грузии. По мнению эксперта, русская православная церковь играет в этой войне значительную роль, что можно видеть как в оправдании патриархом Кириллом войны в Украине, так и в намеренном исключении с титула предстоятеля ГПЦ упоминания
Абхазии. Россия уже довольно долгое время ведет против свободного мира гибридную войну, и в этой войне в качестве оружия используется все. Для того, чтобы дискредитировать демократические и либеральные ценности, используются любые возможности, и русская православная церковь является частью этой гибридной войны. гибридной войны. Она является инструментом российских спецслужб и политиков. Ее целью является поставить под сомнение государственность Грузии, Украины, переписать историю под интерпретации, которые не раз уже озвучивал Владимир Путин. И письмо патриарха Кирилла является частью этого процесса.
По словам Кутелия, продолжающийся скандал вокруг передачи территорий в Пицунде России и письмо главы РПЦ созвучны, равно как и молчание правительства Грузии по обоим этим вопросам.
Во-первых, этот вопрос является не только религиозным, это еще и политический вопрос. Русская православная церковь является оружием в гибридной войне. К сожалению, сегодня в Грузии у власти находится правительство, которое служит больше российским интересам, чем интересам национальным. Они выступают либо с откровенно пророссийских позиций, либо обходят вниманием такие вопросы, как это было с вопросом Пицунды, вопросом оккупации и аннексии наших территорий. Это наносит ущерб не только безопасности нашей страны сегодня, но и будущему Грузии и ее перспективам.
Что касается Тбилисского патриархата, то в ГПЦ официально не комментируют ситуацию. При этом члены Священного Синода считают, что вопрос церковь должна решить самостоятельно. По словам митрополита Тианеты и Пшавхе в Сурете Микаэля, главное, что в церковной среде на международной арене никто не ставит под сомнение ни полный титул грузинского патриарха, ни то, что Абхазия является канонической территорией ГПЦ.
Если кто-то что-то там сказал, мы при чем? У нас же есть этот титул, и на этом все. Как мы можем давать ответы на чьи-то взгляды? Если я ошибусь в чем-то, или вы, нам же самим придется это исправлять. Я считаю, что все наладится, придет время.
При этом митрополит Ванский и Багдадский Антон отмечает, что решение по поводу ответа на подобное нарушение церковной этики со стороны российского патриарха должно быть принято соответствующими инстанциями в Тбилисской патриархии.
Этот вопрос не я должен поднимать, а соответствующий отдел в патриархии. У нас есть определенная иерархия, у каждого свои полномочия. Что касается моей личной позиции, я знаю, где ее зафиксировать.
При этом часть грузинских церковных иерархов считает подобное обращение со стороны патриарха Кирилла оскорбительным. Так, митрополит Патийский и Хопский Григол указывает, что это уже не в первый раз, когда предстоятель РПЦ нарушает негласные правила общения внутри церкви.
В подобной ситуации нужно понимать в целом, что происходит и как на это реагировать. Но это явление является тяжелым, и это не первый случай.
Теологи также отмечают, что игнорирование полного титула Ильи II в обращениях представителей РПЦ происходит не в первый раз. Подобное было в 2013 и 2018 годах, когда Кирилл поздравлял Илью II с 80- и 85-летием. Но тогда патриарх Московский использовал формулировку «святейший и блаженнейший католикос патриарх всей Грузии», что может быть приемлемым, так как упоминается вся Грузия без указания епархии. В этот же раз, отмечает теолог Лаша Деисадзе, в титуле упомянут архиепископ Цхетский и Тбилисский, а вторая часть титула митрополит Пицунский и Цхум-Абхазский отсутствует, что, по мнению Деисадзе, является прямой провокацией.
До этого тоже были поздравительные другого рода письма от лица Русской Православной Церкви, но там подчеркивалось, что Москва воспринимает нашего патриарха как всея Грузии. Конечно, и тогда у нас был справедливый протест против того, что в письмах не упоминался титул митрополита Пицунского и Цхум-Абхазского. Но нынешнее письмо отличается тем, что помимо католикос-патриарха всея Грузии Кирилл Гундяев указал в титуле главы нашей церкви архиепископом Цхета и Тбилиси и подчеркнуто специально убрал из титула митрополита Пицунского и Цхум-Абхазского.
Официальный Тбилиси ситуацию не комментирует. В грузинской мечте дали понять, что вопрос общения между представителями двух церквей является прерогативой патриархии и не относится к компетенции светских властей. Любые же попытки придать этому вопросу политический характер в правящей партии считают провокацией, льющей воду на мельницу врагов Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Русские идут. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблоти, приводя доводы в пользу гостеприимства к покидающим Россию, добавляет, ни один русский мигрант не навредит Грузии так, как, цитирую, грузинский бездельник, которых намного больше.
В последние дни в Грузии активизировалась уже несколько подзабытая тема – принимать или нет российских мигрантов. Поводом к этому стало безответственное, если не сказать провокационное, поведение группы российских блогеров, которые в центре Тбилиси устроили песнопение на русском языке. Было это в нынешней напряженной ситуации крайне несвоевременно и излишне, и, судя по всему, они сами понимали, что делали, назвав свой перформанс экспериментом. Тот факт, что они пели песню Юрия Шевчука, лишь смягчает, как говорят юристы, тяжесть содеянного, но никак не оправдывает. Но это ладно, они спели, мы повозмущались, все живы-здоровы, никто не побит, не ранен, не получил глубокой моральной травмы, и тема эта, в общем, более активного обсуждения не заслуживает. В конце концов, российские парни просто неправильно оценили ситуацию, с кем угодно может случиться. Но вопрос, нужны ли Грузии мигранты из России, время от времени обретает новую актуальность. И дебаты явно свидетельствуют о том, насколько в грузинском обществе отношение к тем или иным вещам зависит от политических симпатий и антипатий. Многие годы мы слышали возмущенные речи. Посмотрите, сколько турок, арабов и иранцев понаехали, скоро местным тут пройти негде будет. Еще чуть-чуть, и они нас захватят. Про отуречивание Батуми написаны сотни километров статей, дано сотни часов телевизионных интервью про то, как турки планомерно захватывают всю Аджарию и скоро присоединяют ее к себе. Это скоро продолжается более 30 лет, но турки почему-то медлят, не предпринимая никаких попыток захвата. Ну, когда это было, чтобы рациональными доводами можно было переубедить ксенофобов? Прозападная общественность всегда возмущалась такой риторикой, вполне справедливо считая ее антизападной, изоляционистской и в конечном итоге антигосударственной. И вот сейчас именно из этого лагеря я слышу точно такие же речи, только вместо турок, иранцев и арабов русские. Все то же самое. Посмотрите, сколько русских понаехало. Скоро тут местным ступить будет негде. Еще чуть-чуть, и они нас захватят. Сходство даже в деталях. Разговоры о том, что турки, иранцы и арабы ведут себя нагло, хамят, не дают местным возможность ходить по улицам, плавно сменились переживаниями про то, что на этот раз русские ведут себя нагло, хамят и не дают местным возможность ходить по улицам. При этом на самом деле и азиаты тогда, и русские сейчас ведут себя предельно вежливо и корректно, хотя, наверное, совсем без хамства не обходится. Никто не совершенен. Аргументы противников российской миграции не сильно изменились с марта нынешнего года. Главное состоит в том, что Путин воспользуется ими в качестве повода для вторжения. Довод против этого также не изменился за 5 месяцев. Путин уже благополучно миновал стадию, когда ему для вторжения нужен был какой-то повод. Если он сочтет, что завоевание Грузии ему нужно и негативные последствия от этого будут незначительными, вторгнется. Что с мигрантами, что без них. Еще одно опасение связано с тем, что, возможно, русские мигранты будут участвовать в сделках по обходу антироссийских санкций, но и это несерьезно. Во-первых, очевидно, Грузия не принимает участие в попытках ухода России от санкций, иначе за 5 месяцев что-то обязательно бы всплыло. Многие российские бизнесмены действительно открыли здесь компании для импорта иностранных товаров в Россию, но это, как правило, потребительская продукция, на которую санкции не распространяются. И третье, самое главное, если вы думаете, что появится такая возможность и наши власти уступят ее каким-то там русским, хоть маленький кусочек этого пирога, то вы слишком высокого мнения об их гуманизме и человеке. Они и сами с усами. Никакие понаехавшие русские им не нужны. В спорах о миграции у меня всегда был другой приоритет. Я считаю, что самым большим врагом Грузии являются сами грузины. И по мне так нормальный русский мигрант предпочтительнее местного лодыря, бездельника, метадонщика, который тратит тотализаторы деньги, высланные матерью из Европы. Ни один самый русский из всех русских мигрантов не сможет навредить стране больше, чем сами ее граждане. Кроме того, есть два очень тонких момента. Первый. Надо понимать, что со временем, как минимум, Тбилиси и Батуми станут многонациональными городами, как это случилось с мегаполисами во всем мире. Это абсолютно неизбежный процесс, который принял повсеместный характер. Лондон – это не Англия, Нью-Йорк – это не Америка и Париж – не Франция. Лет через 10-15 мы почти наверняка придем к ситуации, когда и Тбилиси с Батуми будет не совсем Грузия. Так было всегда. Тбилиси был относительно моноэтническим только в советское время. До этого все было иначе. И достаточно пройтись по улицам города, который говорит сам за себя. Тбилиси, кроме грузин, строили армяне, персы, русские и немцы как минимум. а сугубо европейская, лишенная каких-либо признаков местного колорита архитектура Батуми, наглядное свидетельство того, что в его строительстве принимали участие далеко-далеко не только местные. Становясь космополитичными и многонациональными, грузинские города не меняют свой облик, а восстанавливают, и этот процесс не остановить. Для тех же, кто хочет жить в традиционно грузинском пространстве, добро пожаловать в остальную Грузию, где мигрантов и экспатов можно пересчитать по пальцам. Второй тонкий момент. Подавляющее большинство приехавших в Грузию русских – это молодые мужчины. И это очень важно, учитывая, что, судя по всему, в России без тотальной мобилизации в конце концов не обойтись. Тут работает очень простая математика. Чем больше русских ходит по улицам в Тбилиси и Батуми, а еще Алматы, Бишкека, Еревана, Баку, Риги, Вильнюса и так далее, тем меньше их будет под Харьковом и на подступах к Славянску. Когда будет объявлена мобилизация, из России начнется настоящее бегство. И в этой ситуации мир должен будет открыть двери для десятков, возможно, сотен тысяч российских отказников. Любой русский, который не захочет принимать участие в военном преступлении Путина, должен будет иметь такую возможность. И в первую очередь это нужно самой Украине. Почитайте, сколько молодых русских парней сейчас на в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Турции, странах Балтии и так далее. И вот настолько меньше теперь мобилизационный ресурс путинской армии. К этому надо добавить тот впечатляющий экономический эффект, который принес Грузии факт единомоментного роста населения сразу примерно на 100 тысяч человек, причем лучших представителей огромной империи, ее интеллектуальный потенциал. Ведь кроме солдатских рук из России уезжают мозги, и волна миграции нанесет ей непоправимый ущерб. Миграция ослабляет Россию и усиливает всех остальных. Говорил об этом в марте и продолжаю говорить сейчас. Для меня ответ на этот вопрос однозначен. Принимать.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблоти.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас время для международной темы. Возможно ли открытое вторжение Беларуси в Украину, а не просто предоставление территории для атак российской армии? Это вопрос лишь времени, заявил в эфире «Настоящего времени» украинский политолог Кирилл Сазонов.
Беларусь начала учения еще, если я не ошибаюсь, в декабре месяце. Потом они их продлили. И вот они их продлили в очередной раз до 23 числа. Это вы будете смеяться, они продлили их в 12 раз. Представляете, что такое? Ты выполняешь план, выкатываешь вот этот выделенный тебе бензин завезенный, используешь это масло, съедаешь эти консервы, все. Подразделения должны отойти к местам постоянной дислокации. И тут тебе говорят, продляем. Где все брать? Как логистически все подвозить? Опять утверждать это на уровне министерств и ведомств. То есть это на самом деле очень бюрократический, очень логистически тяжелый процесс. И они его повторяют 12 раз. Они уже оттянули часть ДСУ, естественно, их ждут. И там постоянно находятся наши люди. Там нет простой накатанной открытой дороги для них. Это факт. Но очень уж дорогостоящее удовольствие. Тем более, смотрите, кроме вот этих 12 раз продления учений, состав с техникой на днях разгрузился, которая пошла на охрану государственной границы Беларуси от Украины. Второй состав в Барановичах с техникой тоже разгружается, тоже пойдет на границу с Украиной. В Барановичи, это знаменитый белорусский аэродром, регулярно прибывают российские пилоты вертолетов и остаются там. Учат белорусских коллег. Чему? Естественно, общий курс подготовки – это ведение боевых действий, ведение огня. Но главное, на чем они сосредоточены, это высадка десанта. Далее. Чем обстреливают сейчас Никополь, чем обстреливают Николаев? Это ракеты С-300, зенитно-ракетный комплекс. Как понятно из названия, это ракеты «Земля-воздух». Это для того, чтобы сбивать самолеты. Их сейчас Россия переделала в «Земля-земля», ими обстреливает наши города. Там дальность поражения не очень большая, как не очень. С точки зрения Арты большая, с точки зрения Хаймерсов маленькая. До 40 километров. Беларусь теперь делает то же самое. Кроме своей Арты, кроме своих танков, кроме своих ракет и российских, они переделают С-300. Земля-земля. Наверное, тоже, чтобы стрелять не по Польше, не по России. Еще учтите, что там очень много россиян в белорусской форме. Некоторые говорят, что там россиян уже 80%. 80%. То есть, как говорят специалисты, с которыми я общаюсь, что белорусская армия боится входить, боится увязнуть сразу. Поэтому предварительно будет нанесен очень мощный ракетный удар. И уже потом они пойдут по выжженной земле, чтобы занять хотя бы 3 региона. Планов идти на Киев у них нет. Планы идти на Киев были у Путина, но опять-таки, о чем говорят разные достаточно компетентные люди, что у Путина с Лукашенко было соглашение. Путин берет Донецкую область, объявляет о завершении первой фазы спецоперации, так называемой, и потом Путин прет всеми силами в сторону Киева, а Лукашенко, в свою очередь, заходит со своей стороны. Но мы видим, с Донецкой областью не получилось. Россияне оттуда, я это называю, начинают потихонечку бежать на Херсон, чтобы удержать хотя бы Херсон. Потому что ни с Бахмутом, ни с Северском, ни со Славянском у них ни с Авдеевкой ничего не получилось. Был сценарий такой. Сейчас его могут менять. Сценарии меняются, жизнь живая.
Это был украинский политолог Кирилл Сазонов. Свой комментарий он дал телеканалу «Настоящее время».
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит моя коллега Нана Плиева.
Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Гурам Матирашвили, ранее покинувшие грузинскую мечту, основали общественное движение под названием «Сила в народе». В распространенном ими заявлении говорится, цитата, «Общество должно быть полностью информировано и мобилизовано, чтобы помочь стране избежать роковой войны, ответственность на которой лежит на каждом из нас. Принимая во внимание эту ответственность, мы решили создать общественное движение «Сила народа», главной целью которого будет обеспечение общества правды. Для защиты национальных интересов Грузии народ должен быть полностью информирован о событиях, происходящих за кулисами политики, говорится в заявлении депутатов. По их словам, «Сила народа» будет создана как общественное движение, которое объединит избранных народом парламентариев, членов Сакребулу, других представителей общества, цитата, «проникнутых патриотическим духом». Политики отмечают, что в случае необходимости возможна трансформация общественного движения в политическую партию. Грузинские политики реагируют на пост, опубликованный в социальной сети от имени заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Председатель Европейской Грузии Гига Букерия отмечает, цитата, «Я не знаю, была ли она взломана, или он написал пьяно, или что-то еще возможно. Кто-то действительно взломал и написал, но дело в том, что то, что написано компактно и более резко в этом заявлении, все это Путин. Медведев и их пропаганда говорили на разных этапах», заявил Букерия. По его словам, в этом нет ничего нового. Цитата, «реально это дух, в соответствии с которым действует режим Путина, из-за которого представляет угрозу свободе и существованию государственности нашей страны, а также других соседей и стран свободного мира. В этом нет ничего нового. Перед агрессией в Украине было то же самое. Их пропаганда годами гнет эту линию, что нас не существует», — сказал Гига Букерия. Откликнулся на пост Дмитрия Медведева и председатель стратегии Агмашинобели Георгий Вашадзе. Цитата, «никто ничего не взламывал. Это персональная позиция Медведева, и не только его. Это в целом отношение России В связи с Грузией Россия не признает Грузию ни другие страны как государство. Если мы это хорошо не осмыслим, какую все это несет опасность, мы не сможем двигаться вперед. Поэтому у меня вопрос к грузинской мечте. Что они думают о российской власти? Не возникло ли у них вопросов к российской власти? Отмечает Вашадзе. Заявление Медведева было предупреждением для Грузии, считая депутат от национального движения Ливан Бежашвили. По его словам, оно было распространено преднамеренно. Цитата веб-сайт главы Совета Безопасности не взламывает просто. Это было намеренно сделано заявление и предупреждение для Грузии, Казахстана и всего прогрессивного мира об их реальных планах. И эти планы не новы. Главное здесь, насколько страна готова справиться с такими угрозами. Вместо того, чтобы активно сотрудничать с западным миром и получать соответствующие гарантии, мы видим, что грузинская мечта, наоборот, усилила антизападную кампанию, что еще больше увеличивает эти угрозы, сказал Бежашвили. Бывший спикер парламента Ачил Талаквадзе также откликнулся на заявление Дмитрия Медведева. Цитата: «У Грузии 5000-летняя история существования, никто не сможет переписать эту историю». Это заявление и последующие разъяснения по этому поводу еще раз подтверждают, по какому трудному коридору и на каком волоске от опасности приходится проходить стране в сложном регионе во время полной опасности и вызовов, когда мир в Грузии находится под угрозой со всех сторон, в том числе из-за продолжающейся незаконной оккупации России и Грузии. Конец цитаты, отметил Талаквадзе. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сам сделает заявление об уходе из политики. Об этом заявил журналистам его адвокат Валерий Гелбахьяни, прибывший сегодня в клинику «Вивамед». По словам Гелбахьяни, третий президент страны больше не контактирует с лидерами нацдвижения, только с членами семьи, адвокатом, от которых может исходить информация о его уходе из политики. О намерении третьего президента покинуть не только национальное движение, но и политику в целом адвокат Саакашвили Валерий Гелбахьяни заявил ранее. Позже другой его адвокат Шалва Хачапурец добавил, что заявление в связи с этим сделает сам Саакашвили. На что председатель отреагировал один из лидеров нацдвижения Ника Мелия. По его словам, это всего лишь стратегия защиты.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Питание в бесплатных тбилисских столовых для неимущих обходится бюджету в 1 лари 30 тетри на одного человека в день, говорится в отчете народного защитника Грузии. Кроме этого, в докладе перечисляются и другие неутешительные факты о состоянии сети бесплатных столовых. Ираклий Урагвелидзе ознакомился с отчетом.
По информации мэрии, в настоящее время в Тбилиси действуют 63 бесплатных столовых, а число льготников составляет 38 тысяч человек. На бесплатное питание могут рассчитывать социально незащищенные лица с минимальным количеством баллов. Зачастую сами льготники не ходят в столовые, а их еду забирают родственники. Учет ведется по специальным пластиковым карточкам. В отчете народного защитника обращается внимание на положение в Тбилиси, где на суточное питание одного человека в день выделяется 1 лари 30 тетри, и эта сумма соответствует показателям 2018 года.
Не учитываются пищевые потребности бенефициаров, а рацион в основном зависит от суммы, выделенной из бюджета. Соответственно, в меню не учитывается энергетическая ценность обеда, возраст бенефициаров, состояние здоровья, религиозные убеждения. В составлении меню не участвуют соответствующие специалисты. Известны случаи, когда меню питания составлял бухгалтер, а не специалист соответствующей области.
Случается, особенно в Тбилиси, что меню только супы, и бенефициары выносят из столовой только хлеб. Это можно объяснить как неодобрением вкусовых качеств пищи, так и малым количеством калорий. Работник аппарата омбудсмена Нино Шаламберидзе говорит, что при составлении графика питания не учитываются рекомендации Минздрава, а выделяемая сумма является настолько мизерной, что не в состоянии покрыть дневные потребности в калориях.
Меню не содержит молочных блюд. Мясо предусмотрено 2 раза в неделю. Меню не меняется в зависимости от сезона. С каждым годом выделяемые объемы помощи уменьшаются. К примеру, текущий бюджет уже прописан. Инфляция в нем не учтена. И тендеры на закупку продовольствия выполняются по прошлогодним закупочным ценам. Это касается всей Грузии.
Примечательно, что 1 лари 18 тетри, выделяемые на питание каждого социально незащищенного в 2011 году, составляли 86 центов, в то время как 1 лари 30 тетри, выделяемые сегодня, составляют 48 центов по курсу 2022 года. Сами получатели помощи считают, что ее объем не соответствует физиологическим нормам.
Сегодня забрала только хлеб. Вчера были овощные блюда, даже не ела, невкусные, нет калорий. Лучше бы за эти деньги давали вареные яйца.
Говорит одна из посетительниц. Ей вторил молодой человек, который забрал помощь для своей семьи.
Вот горох, немного макарон и 2 буханки хлеба. Выносим раз в день. Иногда есть гречневая крупа, куриное мясо, рыба, фасоли. Это помощь на 4 человек, что положено. Конечно же, смешно. Не хватает.
Бесплатный обед готовится по заранее составленному меню. Горячий суп, гарнир, компот и хлеб. Ежедневный рацион состоит из 250 граммов хлеба и 400 грамм различного супа. Раз в неделю выдается жаркое из курицы или сосисок 75 грамм, макароны 200 грамм, рисовые или гречневые каши по 185 грамм, компот 200 грамм. Большинство льготников в столовой не едят. Они приходят сюда с упакованными в пакеты, баночками и коробками, наполняют их и приносят домой для всех членов семьи. Те, кто питаются в столовой, как правило, живут одни. Есть те, у кого дома может не быть ни газа, ни электричества, чтобы разогреть еду, поэтому они предпочитают обедать там же. Как повара, так и посетители бесплатных столовых говорят, что из-за повышения цен на продукты изменилось меню. Из него исчезли печенье, яйца, салат, сыр и другая еда, на которую не хватает 1 лари 30 тетри. Отношение властей к судьбам неимущих весьма показательно именно в этой сфере, считает депутат Тбилисского Сакребулу от нацдвижения Лиле Липартельяни.
Для социально незащищенных групп выделяются мизерные суммы. Годовой индекс инфляции превышает 15%. На выделенную сумму не купите батона хлеба. В итоге люди получают бесплатный хлеб. Остальной еды настолько мало, и она так невкусна, что люди предпочитают не связываться. Есть информация, что в районах неиспользованную еду пускают на корм скоту.
В отделе социальной службы мэрии Тбилиси не ответили на вопрос, насколько реально обеспечить полноценное питание за 1 лари 30 тетри и почему эти расходы не меняются годами. Депутат от партии Лела Саба Буадзе видит причину непрозрачности и коррупции.
Мы видим, что рацион продуктов в социальных столовых не соответствует физиологическим нормам. Судя по выделяемым средствам, качество продуктов также не может соответствовать даже элементарным требованиям.
Народный защитник рекомендует правительству Грузии определить минимальные стандарты с учетом калорийности меню, качества, санитарно-гигиенических требований, благоустройства пищеблоков. Мониторинг проводился при поддержке программы развития ООН и Объединенного фонда для достижения целей в области устойчивого развития. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе.
Арендодатели в Грузии столкнулись с серьезными проблемами из-за наплыва мигрантов, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Зачастую они отказываются покидать съемные квартиры, а из-за отмены в Грузии выселения с помощью полиции решить проблему достаточно сложно, заявил в интервью изданию член Совета Национальной ассоциации недвижимости Грузии Отар Качкачишвили.
Был большой приток переселенцев из соседних стран – России, Украины, Белоруссии в связи с войной. Даже после установления их личности возникает проблема с обращением в суд. Потому накопилось много вопросов по этой теме. Судебная система перегружена, очень много подобных дел накопилось. Потому, можно сказать, их рассмотрение может занять 2-3 года. Это неэффективно, и в таком случае нарушаются права владельцев квартир.
Пост, посвященный этой проблеме, в Facebook опубликовал юрист Михаил Рамишвили.
Так называемый турист может перестать платить за аренду через 2 месяца. Силой вы его не выселите. Из квартиры вам придется ждать месяцы, а может и годы решения суда. Потому, прежде чем пускать в свою квартиру так называемых туристов, потребуйте с них $2000 за 2 месяца. Иначе просто будете наблюдать, как будут овладевать вашим имуществом. Подобные случаи есть, и их количество растет.
Заявляет Рамишвили. Парапланеризм в Грузии как спорт и вид развлечения находится под угрозой. После трагедии в высокогорном курорте Гудаури министр внутренних дел Вахтанг Гумелаури заявил о том, что все полеты в стране временно приостановлены. Власти планируют начать работы по ужесточению правил полетов на параплане, однако пока неизвестно, о чем конкретно идет речь. Тем временем о проблемах, связанных с этим видом развлечения, говорят сами пилоты, и проблемы эти заключаются вовсе не в их навыках, сказал в интервью телеканалу компании «Рустави-2» парапланерист Лаша Джапава.
Согласно закону, выдавать сертификат, разрешение на полеты на параплане могут общества с ограниченной ответственностью, микропредприниматели. Полет не проблема, тут речь должна идти о локациях для полета, об определенных стандартах взлетных площадок и площадок для приземления. В общем, необходимо решить, где и как мы будем летать.
О временном запрете заговорили и в оппозиции. К примеру, депутат от партии «За Грузию» Михаил Даушвили считает, что это не выход.
Запрет не может быть правильным решением, когда основное направление страны – это развитие туризма. Сегодня власти должны сотрудничать с этим сектором, идентифицировать проблемы, которые приводят к тяжелым или фатальным исходам, и только тогда изменить или ужесточить правила.
Когда власти приступят к работе над ними, пока неизвестно, а до того туристический сектор будет нести серьезные финансовые потери, говорят респонденты телекомпании. Известного грузинского певца Мамуку Онашвили похоронят в новом пантеоне на Тбилисской горе Махата. Сейчас его тело покоится в Сионском соборе, где до 3 августа будет проходить гражданская панихида. Похороны состоятся 4 августа, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. О произошедшем ДТП, в котором погиб певец, изданию рассказала его племянница Теона Устиашвили.
Мамука был в ресторане в Натахтаре со своими друзьями. Когда все они сели в машину, в них на автомобиле «Шкода» врезался 22-летний парень. К сожалению, он погиб на месте. А машина, в которой сидел Мамука с друзьями, перевернулась.
Певец скончался через несколько часов в одной из больниц от множественных травм, рассказала информационному интернет-агентству Prime Time бывшая жена Онашвили Ирина Чехладзе.
«Его гибель для меня стала шоком. Я до сих пор не могу поверить, что Мамуки больше нет в живых. Я молилась за него всю ночь. Мне сказали, что он выживет и встанет на ноги. Я очень на это надеялась. Думала, что все будет хорошо. Он был очень хороший человек, всеми очень любимый, добрый, с прекрасным чувством юмора. Сложно поверить в то, что с ним произошла такая трагедия».
ДТП с участием 55-летнего Мамуки Онашвили произошло возле поселка Натахтари 31 июля. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Международная тема. Информация о том, что российского торговца оружием Виктора Бута могут вскоре обменять на 2 граждан США, один из которых осужден, а другая находится под судом, повод вспомнить послужной список самого Бута. Он ни в чем не признает себя виновным, а доказательства против себя считает сфабрикованными. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
В Америке Виктора Бута называют торговцем смертью. Уроженец Душанбе и выпускник Военного института иностранных языков, он создал целую бизнес-империю по нелегальной торговле оружием. Его клиентами были диктаторские режимы и повстанческие армии Африки, а также Талибан и Аль-Каеда. Несмотря на огромный объем собранных данных о его деятельности, ему долгое время удавалось избегать ответственности. В 2002 году, когда Интерпол получил международный ордер на его арест, он переехал в Россию, но его империя продолжала действовать. Чтобы получить материал, имеющий доказательную силу в американском суде, спецслужбы США разработали операцию, в которой агенты этих служб выдали себя за представителей колумбийской левой экстремистской партизанской группировки, заинтересованной в приобретении большой партии вооружений. В конце концов, обычно крайне осторожный Бут не устоял перед искушением и в марте 2008 года отправился на встречу с покупателями в Бангкок. Переговоры проходили в номере отеля, оборудованном скрытыми видеокамерами. Виктор Бут выразил готовность поставить мнимым колумбийцам 800 зенитных управляемых ракет класса «Земля-воздух», 30 тысяч автоматов Калашникова, 10 миллионов патронов к ним, 5 тонн пластичной взрывчатки, а также сверхлегкие самолеты, оборудованные реактивными гранатометами, и беспилотники. Соглашаясь на эту сделку, Бут прекрасно знал, что колумбийская группировка признана США террористической организацией и что ракеты будут применяться против американских вертолетов, занимающихся в Колумбии борьбой с наркотрафиком. Бут был арестован в Таиланде и экстрадирован в США. Он не признал себя виновным и не давал показаний в суде. В итоге он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Адвокат Бута Стив Зиссу считает, что его клиент наказан за мнимое преступление. Не забывайте, его преступление – это разговорное преступление. Никакое оружие не было продано. За него никто не платил деньги. Это было сфабрикованное преступление, созданное Управлением по борьбе с наркотиками исключительно для того, чтобы предъявить ему обвинение в окружном суде этого города. А потом за это разговорное преступление обвинение потребовало пожизненного заключения без права досрочного освобождения. Аналогичного мнения придерживается жена Виктора Бута Алла.
Прокуратура не предоставила ни одного документа, ни одного, доказывающего тот факт, что Виктор торговал оружием. Потому что если бы, конечно, у них была бы такая возможность, они бы это сделали.
Но у эксперта по контролю за незаконным оборотом оружия Кэти Остин иная точка зрения.
The judge who presided over the case, Judge Shindlin,
судья Шира Шендлин назначила Виктору Буту минимальное наказание – 25 лет, тогда как обвинение просило приговорить его к пожизненному заключению. Думаю, обвинение представило убедительные доказательства его вины. Минимальный приговор полагается, если вы продаете одну ракету «Земля-воздух», а Бут предлагал продать целый арсенал – 700-800 ракет, тонны взрывчатки, тонны боеприпасов. Состоится ли предложенный США несколько недель назад обмен Виктора Бута на двух американцев – Пола Уилана и Бритни Грайнер? Первый, напомним, приговорен российским судом к 16 годам строгого режима за шпионаж. Вторую как раз в эти дни судят за контрабанду наркотиков. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что обсуждал на днях эту тему по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Надеюсь, что после разговора с министром Лавровым я смогу активизировать усилия по их возвращению домой. У нас есть два императива, когда речь идет о произвольно, неправомерно задержанных американцах в любой точке мира, в том числе в России, включая дела Бритни Грайнер и Пола Уилана. И я говорю это потому, что более чем к сожалению, к нашему ужасу, это, как вы знаете, практика, которой занимаются многие страны, и которой мы стремимся положить конец. Однако дело осложняется встречным предложением Москвы. Она, как сообщают американские медиа, хотела бы включить в обменный список сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, который приговорен в Германии в декабре прошлого года к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Шангашвили. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кёрби считает российское предложение неприемлемым. Удерживать двух американцев, которые были незаконно задержаны в качестве заложников, чтобы обменять их на убийцу, осужденного в третьей стране, мы вообще не считаем это серьезным встречным предложением. Это не что иное, как недобросовестная попытка русских публично уклониться от сделанного им предложения. Мы призываем Россию отнестись к этому предложению серьезно. Вчера американская пресса сообщила о новом предложении Москвы – обменять Уилана и Грайнер на Бута и Владислава Клюшина, который обвиняется в США в киберпреступлениях. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Кременчук – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии.
Тетю Машу – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели осетинские песни, грузинские. И он привил мне любовь к опере.
пьяных слез. Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Вазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Картинки с выставки». В Сухумской крепости продолжаются археологические раскопки. Участники экспедиции стремятся найти останки одного из самых выдающихся исторических фигур Абхазии – Келешбея Чачба, которому в этом году исполнилось бы 275 лет со дня рождения. О работе экспедиции наш сухумский корреспондент Виталий Шаря поговорил с известными в самопровозглашенной республике археологами.
Историко-архитектурный заповедник «Сухумская крепость» – это удивительный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, начиная с VI века до нашей эры, когда здесь возникло древнегреческое поселение. Этим летом участники экспедиции поставили перед собой амбициозную цель – найти в ходе раскопок останки одного из самых выдающихся абхазов за всю историю страны – владетельного князя Келешбея Чачба, 275 лет со дня рождения которого отмечают нынче в республике. Но пока нашли около сотни мелкокалиберных ядер к пушкам российской армии, гарнизон которой стоял здесь в XIX веке, и две крупнокалиберные пушки. Причем первая из них выкопана из грунта только наполовину. Первым моим собеседником сегодня стал начальник департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандар Кайтан. На вопрос, почему ни разу раньше у археологов здесь не было таких крупных находок, как пушки, он высказал мнение.
Большая территория Сухумской крепости относительно большая. И вот именно в этом месте никто не копал, вот где сейчас пушки выходят, да, одна за другой. Но там рядом был вот пороховой склад по карте какой-то, есть карты старые.
Он подтвердил, что археологическое изучение крепости началось еще в Российской империи, но добавил.
До революции эта крепость, она все-таки использовалась, понимаете? Это один из таких памятников, который использовался практически до советского времени. Там и тюрьма была, и так далее, и тому подобное. Но в советское время начали в основном изучать активно.
Эти пушки в какой части?
В центральной части, вот предположительно, где находится, ну, как по каким-то схемам, фотографиям, картам восстанавливают, да, вот где находилась могила Самого, вот это
надгробное. Ну, кстати, вот насчет этой могилы мне такое в голову пришло, ведь как бы там просматривается почерк такой бериевский, да, они тело Нестора Лакобова везли в неизвестном направлении. Так может быть и праха этого Келешбея там тоже нету?
Ну, вы знаете, да, такое тоже, к сожалению, может быть. Да, эта могила была разрушена, не факт, что сейчас эти кости там будут.
Если эти кости все же будут, сейчас это не проблема их идентифицировать современными методами?
Есть проблема тоже в этом. Ну, какие-то параметры, наверное, будут, и чтобы точно выяснить, нужны близкие родственники, как вы знаете, по ДНК и так далее. Но это опять-таки работа специалистов, я не хочу много на себя брать.
В разговоре с руководителем экспедиции, деканом исторического факультета Абхазского госуниверситета Аликом Габелия, я начал с вопроса о судьбе первой найденной пушки. Откопана ли она уже полностью? Собеседник ответил.
Мы пока не вытаскивали, мы их еще расчищаем.
Но это нашли где-то в центре, да, вот этой территории?
Да, где-то в центре.
Помню, где-то в середине 80-х годов я для «Комсомольской правды» заметку я там написал про найденные турецкие монеты. Тоже, по-моему, студенты...
Да, на практике.
Вы участвовали тогда?
Нет,
вот?
Нет. Ага. Тогда работали Михаил Михайлович Гунба и Мира Константиновна Хватилашвили. Если клад турецких золотых монет.
А сам вот Келешбей жил где? В какой части?
Жил здесь. Он построил дом, ну, деревянный дом. Вот там, где, наверное, в восточной части дом у него его стоял.
На предположение, что останка владетельного князя здесь может уже и не быть, Олег Николаевич ответил.
В вполне возможно. Но найти остатки могилы мы обязаны. И даже не будет костяка, обязаны могилы. Могила здесь же была. В самом начале 20 века на народные средства было построено могильное сооружение, здесь такое довольно монументальное. А мы сейчас не знаем даже, где это было.
Вот мне говорили, что вы где-то в последние годы находили фрагменты какие-то.
Кирпичное, гипсом и так далее. Сил не хватает. Тут нужно проводить крупномасштабные такие систематические исследования.
Ну, вообще в вашей экспедиции сейчас сколько человек?
Сейчас солдат 10 человек, археологов 4 человека. Ну, многие приходят, помогают здесь, волонтеры здесь постоянно работают. Должен сказать, пожалуйста, о том, что вот глава администрации поддержал, посильную помощь оказал финансовую, нашли светильник. Шикарнейший светильник.
Это именно 19 века или...
Нет, какой 19? Римско-византийское время.
Что вы говорите? Вот сегодня нашли?
Да, да, сегодня нашли. Светильники применялись в церквях. Значит, есть храм где-то.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа». Завершение программы – рубрика «Голоса с жителями Сухуми». О продуктовых магазинах и рынках говорила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Вы ходите за продуктами на рынок или предпочитаете магазины?
Я хожу на рынок в основном и делаю закупы. Если мне нужно много продуктов, то есть на неделю, на две, если закупать, то я иду на рынок. Там просто дешевле. А если нужно быстро что-нибудь такое, что не хватает, то это уже в магазине. Рынок, естественно, доставляет желать лучшего вид его. Там и улицы страшные. Ну и, конечно, между прилавками там проходить ужасно. Ну, что делать? Просто там дешевле все. Меня зовут Инга.
В связи со своей занятостью, со своей работой, чаще всего у меня получается посещать магазины, которые ближайшие находятся. Честно говоря, я очень даже довольна, потому что по ценам практически не отличается от рынка. Товары тоже всегда свежие и всегда качественные. Более того, в магазинах намного чище и аккуратнее. Антисанитария не присутствует. Поэтому по большей части я, конечно, стала переключаться на обычные супермаркеты или магазины. Я не так часто посещаю рынок. Бывает, конечно же, потому что там и выбор тоже побольше. Но большей частью я товариваюсь в магазинах. Диана.
За фруктами, овощами я хожу на рынок. Купить молочку или, допустим, мясо, рыбу, это все мы покупаем на рынке. Либо ходим по оптовым базам на старом поселке. Там тоже все это есть, но немножко дешевле. А в магазины мы ходим уже за такими продуктами, как масло, сметана. Хлеб тоже покупаем в магазинах в основном. Все равно в супермаркетах выбор побольше, там ассортимент есть. И приятнее пройтись по рядам и выбрать то, что тебе нравится. Даже то, что ты не планировал брать, ты возьмешь. Гунда кваща.
Овощи, фрукты и так далее. Вот свежее что-то хочется всегда купить на рынке. И еще, конечно же, цена. Насколько я понимаю, там намного дешевле. Что касается каких-то молочных продуктов, имеется в виду упакованных, их, конечно, да, в основном в супермаркете можно. Да, там чипсы, еще что-то. Отрыба Астанда.
В зависимости от ситуации. Раз в неделю, безусловно, стараюсь выбираться на рынок для того, чтобы отовариться. На рынке могут быть магазины, в свою очередь, которые пользуются популярностью сухумчан, потому как отношение цена-качество приемлемое. Но это опять-таки раз в неделю. Понятно, что каждый день человек этого делать не может. И обычно в будние дни приходится покупать в магазинах те или иные товары или продукты питания, которые нужны на данном этапе. На рынке, допустим, существует такое понятие, да, как оптовый склад. Если человек покупает определенный вид товара, допустим, там на месяц или на два. Ну, конечно, да, рынок тут выигрывает, скажем так. Обычный магазин, мы с тем прекрасно знаем, что цены могут быть разные, и, к сожалению, владельцы некоторых магазинах довольно ощутимо взвинчивают цены. Медвинский Николай.
На рынок хожу. А там почему? Выбор большой, цены тоже разные, и поэтому с этим связано. В магазинах редкий случай, при необходимости. Я живу рядом с рынком, мне более удобно.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь народу душу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.